Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, те, кто смотрит нас и на Фейсбуке, и на Ютубе. Мы рады вас приветствовать сегодня на нашей программе «Секреты счастья». Конечно, тяжело говорить о счастье, когда в мире происходят уже и войны в наше несчастье. Время. Да, и мы, конечно, не ожидали, что такое возможно вообще. Но, к сожалению, это горькая правда. Мы всем желаем оставаться спокойными, беречь себя, своих близких, не вступать в очень жаркие дискуссии, хотя, конечно, сейчас дискуссии очень сильно разгораются, и в семьях есть разные мнения по поводу конфликта России и Украины. Мы, как семейное радио, конечно, призываем вас прежде всего сохранять хорошие отношения с родственниками, с семьей, с друзьями, но пользоваться разными источниками информации, чтобы не подпадать под какую-то одну, да, такую, скажем так, пропагандистскую машину. Сегодня у нас наш замечательный гость, он наш коллега и по совместительству глава нашего радио Уланбек Карыпов. Кыргызча он ведет передачу «Назар», вы знаете все. Но вот сегодня он у нас гость нашей русскоязычной передачи «Секреты счастья». И я его пригласила как эксперта по именно проблеме подростков и их родителей, которую мы с вами уже разбираем, уже несколько передач, и продолжаем сейчас ее разбирать, потому что у нас не было гостя вот именно мужского пола, который как бы как со стороны отца мог бы поделиться своим опытом именно отцовским. У него двое мальчиков-подростков и дочка, которая уже выросла из этого возраста, и он в полной мере прошел все эти этапы, и сейчас этот этап подростков. Здравствуйте, Улан.
Да, добрый день.
Мое вступление, да. Извиняюсь, было слишком длинным.
Не, нормально, да, мы же понимаем. Ага. Добрый день, Бермет, я приветствую всех наших радиослушателей. Конечно, я тоже с большим сожалением, да, сочувствую тому, что происходит сейчас на Украине. И если среди наших слушателей есть украинцы и представители славянских народов, примите, вот мы искренне сочувствуем, искренне сожалеем тому, что происходит среди братских народов, поэтому нам очень-очень жаль, и мы действительно переживаем за ту ситуацию, которая происходит на границе или на территории Украины, России, Белоруссии, поэтому единственное, что мы можем желать, вот у нас Кыргызстан, вот тилек, это, ну, мы желаем, да, желаем, чтобы этот процесс быстрее был урегулирован, и чтобы наступил мир среди этих братских народов. И к нашей теме, если, то, да, вы так громко сказали, эксперт, ну, эксперт практического воспитания, да?
Конечно, эксперт, вы же это, практика — это самая главная такая экспертиза, потому что можно быть, как мы говорим сейчас, диванным экспертом там. Сколько у нас психологов, которые сами не имеют детей даже.
Да. Но говорят красиво.
Да.
Да, у меня есть, слава богу, трое детей. Старшая у нас дочь, ей уже 21 в этом году. И два сына, 17 и 15 лет. Старший уже от такого сложного периода, подросткового переходного периода, перешагнул уже. Младший сын наш на стадии финиша подросткового периода. Но, слава богу, у нас хорошие отношения. Да, я готов поделиться.
Пожалуйста, поделитесь, как вы воспитываете своих мальчиков. Угу. Для меня это тоже лично, персонально важный вопрос. Потому что моему 15 лет, и я не скажу, что он очень гладкий подросток такой.
Да, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Поэтому, если у вас есть вопросы, а если у вас есть еще советы или мнения по поводу, как нам воспитывать подростка, мальчика, пожалуйста, звоните нам в студию 312-91-19-19, да?
Да, и телефон WhatsApp, номер WhatsApp 0705-53-16-64. Можете присылать свои вопросы и комментарии.
Да. Я даже не знаю, с чего начать, если есть какие-то вопросы,
давайте я вас подведу. Или вы, да. Вот, для начала вспомните свою дочь. Были ли у вас какие-то вот проблемы? И если были, то как вы их старались разрешить? Вот общение отца с девочкой. Угу. Говорят, что вот это очень важно для девочки, чтобы был отец, и чтобы он имел такие хорошие отношения с дочерью.
Но я не могу вспомнить, чтобы у нас были какие-то серьезные проблемы, да, или разногласия в отношениях, потому что дочка у нас, ну, после того, как мы женились, моей жене поставили диагноз бесплодие, и врачи говорили, что она не сможет родить, да, но мы как-то вот надеялись, верили, ожидали, и, слава богу, у нас вот родилась дочь, поэтому она для нас такая прям, знаете, вот, ой, там, мы ее так лелеяли, да, вот, и, ну, она...
Была хорошая девочка,
она
не доставляла
всегда,
неприятностей,
всегда,
да?
Вот всегда была рядом со мной. Конечно, мама воспитывала дома, больше и занималась ей, но когда я приходил с работы, я старался много времени уделить для нее. И когда самый такой переходный период был, мне так повезло, что она три года училась на эти профессиональные хореографические танцы. И как раз эти три года я ее возил. И дорога в одну сторону занимала 40 минут. И вот 40 минут я в неделю три раза, я должен был рядом с ней сидеть. Вот пока я ее отвезу, мы с ней беседуем. Пока я обратно привезу, мы с ней беседуем. И три дня в неделю... На протяжении 3 лет. И самый сложный период подростковый
это вы выпал. Ее возили?
Да, я ее возил. И у нас было очень хорошее время просто побеседовать. Пока мы ехали, 40 минут мы общались, беседовали. И она все свои секреты рассказывала, все свои переживания, все, что вот. Потому что мы с детства ей говорили, особенно моя жена ее так правильно наставляла. Она говорит, наступит ей, когда было 10-11 лет, жена говорила ей: ты должна знать, что в твоей жизни наступит такой период, когда тебе будет казаться, что ты все знаешь, что ты современная, а твои родители старомодные, они тебя не понимают, и они живут консервативным старым стилем, да? Поэтому тебе будет казаться, что тебя мы не понимаем. Но ты должна знать, это всего лишь гормоны. Это все твои чувства, это просто это игра гормонов, потому что это подростковый переходный период. Но ты должна знать, что в это время мы готовы тебя выслушать. Не стесняйся, не бойся, мы открыты для тебя. И как раз когда этот момент настал, мы заметили, что да, что-то ей не нравится, да. И жена говорит: о, говорит, вот это гормоны, гормоны, uh-huh. гормоны. О, говорит, у нашей дочки уже гормоны начали проявляться, она уже начала взрослеть. И она раз, как-то, ну, все так гладко потом, да?
Дочь осознала, что
да,
это гормоны ее.
Да, да. Поэтому где-то к годам 16 у нее... не с нами, а вообще у нее лично в душе происходили какие-то перемены. Вот она чувствовала, она вот что она делилась, да, она говорит: я чувствую, как будто я одинокая. Мы говорим: но это же неправда. У тебя столько много друзей, мы к тебе всегда открыты, братья у тебя есть, все родственники тебя любят. Она говорит: я понимаю, говорит, что это, ну, что это неправда, но внутри у меня, говорит, такие мысли приходят, как будто меня не любят, как будто все притворяются, как будто, да, а на самом деле как будто меня не любят. И мы говорим: но ты должна понимать, что это неправда. Мы все тебя очень сильно любим. И,
Улан, вот я, извините, да. Я перебью. Вот как вас не назвать экспертом, если вот то, что вы сейчас говорите, это то, что я читала в книжках.
А, серьезно?
Как должны вести себя родители, что они должны объяснить, что будет такой период, будут гормоны, и вот это вот все временно, и когда ребенок говорит: меня не любят или что-то. надо говорить, нет, мы все тебя любим. И то, что даже вы ездили с ней по 40 минут в день, именно это советуют психологи в книгах. Находить какие-то такие вещи, когда вы в машине или в ресторане, можете отдельно, один на один посидеть и пообщаться со своим ребенком, это совсем другое, нежели вы дома, в кругу семьи, да, где вы вместе или вы заняты и так далее.
Да.
То есть вот вы непроизвольно делали все то, что нужно делать, оказывается.
Да, ну, спасибо, да.
Поэтому...
И, знаете, я ее спрашивал, ты скажи, если, может быть, я тебе, ну, дал повод, чтобы ты подумала, что тебя не любят. Может быть, я где-то, ну, тебя недооценил, или где-то я был несправедлив в отношении с тобой. И она, ну, она так детские какие-то моменты вспоминает, да, что... Ну, наверное, так. Она говорит, ну, в целом, говорит, нет, но может быть это, может быть то. Я говорю, ну, знаешь что, в любом случае ты должна знать, что я, ну, ты у меня первый ребенок, первенец, да, ну, я не имел опыта вообще воспитывать детей, ты у меня первый ребенок, поэтому, скорее всего, я допускал ошибки в твоем воспитании. И меня никто не учил прям вот каким быть хорошим отцом. Я воспитываю тебя так, как, насколько я понимаю. И я хочу быть хорошим, лучшим отцом для тебя, самым лучшим человеком в твоей жизни. Поэтому, если я действительно дал повод, чтобы ты обиделась, или я где-то тебя огорчил, прости меня, пожалуйста. Я у нее просил прощения. И это нас еще больше сближало. То, что вы говорите, там, сходить куда-то в ресторан, я ее тоже приглашал. Вот, ну, время от времени я говорю, поедем с тобой, там, в магазин вместе сходим, я говорю, я хочу тебе что-то купить, ну, что ты хочешь, я могу тебе купить, или поедем с тобой, давай где-нибудь покушаем.
И вы знаете, это запомнится ей на всю жизнь, вот она будет на склоне лет вспоминать, как отец был заботлив о ней.
Потому
как он выделял время вот это.
Я сам же на радио делаю программы, готовлюсь, да, и я часто своим слушателям тоже говорил, и я говорил то, что я сам исполняю. Например, когда я читаю статьи, да, вот почему девочки на неправильный путь вступили, почему занимаются там проституцией, почему разводятся. Основная причина, я не говорю только эта причина, основная причина — нехватка вот именно отцовской любви и внимания. И поэтому я для дочери постарался показать модель настоящего мужчины, и я ей говорил, твой будущий муж или твой парень, с которым ты будешь дружить, ты должна знать, что он не должен быть, ну, планка не должна быть ниже и хуже, чем я. Да, он может быть лучше, чем я, но самая нижняя планка, он должен быть хотя бы как я, да, что, потому что, ну, чтобы ты могла ему доверять.
Высокую планку, однако, вы задали.
И, знаете, я вам скажу, недавно появился парень, который захотел с ней дружить. И она ему сказала, если ты хочешь дружить, ну, в принципе, ты мне нравишься, но ты должен сперва поговорить с моим отцом. И он позвонил, и мы с ним встретились, и он говорит, я вот, ну, ваша дочка мне нравится, я хотел бы с ней вот дружить. Я говорю, что ты ожидаешь? Ты хочешь, чтобы я тебе дал официальное разрешение дружить? Он говорит, ну, вот ваша дочь сказала, что надо сперва у вас попросить разрешение.
Надо же,
Я сказал, хорошо, но... Я просто его спросил, а какие у тебя цели, кем ты хочешь себя видеть? Потом я ему сразу объяснил, сейчас за безопасность душевную, духовную, физическую, финансовую безопасность моей дочери отвечаю я. И я готов ее передать такому человеку, который готов взять ответственность за ее вот эту безопасность, душевную, духовную, физическую, финансовую безопасность. Ты готов вот в будущем взять и обеспечивать вот эту безопасность? Он так, ну, для него это, конечно, вообще шок.
Да. Прям распугаете так всех женихов.
Да. И я говорю, ну, давай ты сперва определись своей жизнью, кем ты хочешь быть, как ты хочешь дальше жить, а потом мы с тобой еще возвратимся. Я тебе ничего такого. И где-то через 8 или 9 месяцев он опять...
Созрел, да?
Да, опять вернулся, он пошел, нашел другую работу, все, вот, и потом пришел, говорит, вот, я в своей жизни, я действительно много что пересмотрел, и я говорю, хорошо, можете дружить, но у вас должны быть правила. И он говорит, какие правила? Ну, эти правила вы должны вместе с моей дочерью выработать. Основные правила я могу подсказать. Например, я не советую вам оставаться наедине в закрытом помещении. Я не советую вам вместе ездить в машине, вот только чтобы вы вдвоем были. Я, например, ну, не хотел бы, чтобы вы держались там за ручку, обнимались, целовались, зажимались, потому что это нарушит вашу чистоту, и вы просто потом не будете ценить друг друга. Я хотел бы, чтобы вы прям друг для друга были прям таким заветным, желанным до брака. Угу. Ну, конечно, для него это...
Да, вы, конечно, очень критерии такие поставили сейчас, перед молодыми.
Сейчас они очень хорошо общаются, хорошо дружат. Я спокоен, да. И самое главное, дочка была... Я всегда ей рассказывал. Она сама открытая, дружелюбная, она со всеми... Потому что в ее окружении всегда были только мальчики. У нее два брата, потом у моих всех родственников, у всех только сыновья. И она вообще в нашем родстве единственная дочь была, да? И все остальные были мальчики. Она думает, что все мальчики в мире такие же хорошие, как ее братья. А я ей объяснял. Вот как раз, когда переходный вот этот период, я говорю, ты не думай, что все парни, все мальчики такие хорошие, как твои братья. Угу. Эти твои братья, они с тобой любят, могут бороться, общаться, они там, ну, как дети играют, да?
Да.
Но не все парни такие. У парней в голове, говорю, могут быть тысячи мыслей по поводу тебя. И эти мысли могут быть не совсем чистыми. Ты должна это понимать. Ну, папа, как вы? Она думала, что все такие. Я говорю, не-не-не, ты должна понимать. Я, говорю, сам был такой молодой. Я тебе скажу, что не все парни, они... Кто-то хочет просто твоей близости с тобой, кто-то просто интимной близости хочет, кто-то хочет просто использовать тебя. Поэтому ты должна понимать. Ну, и вот эти критерии. Я говорю, например, если вы будете где-то вместе с друзьями, даже с этим, ну, парнем, наблюдай, как он себя ведет. Когда вы будете в ресторане, как он ведет себя с официанткой. Если он грубый, если он может на нее наездом говорить там, принесите мне, пожалуйста, там воду, сколько можно ждать, то, говорю, с таким парнем тебе лучше не дружить. Потому что если он не умеет вести себя с людьми хорошо, если он так ведет с официанткой, которая ниже ее, ну, он же думает, что он выше по статусу, то когда он женится, он будет точно так же относиться к тебе. Потому что он будет думать, что он статусом выше. То у него, говорю, вот эти моральные и духовные ценности слабые. Тебе лучше от такого парня держаться подальше. Ну, много таких вещей с ней я обсуждал, поэтому как-то, ну, мы пережили, с ней пережили подростковый переходный период. Очень хорошо, у нас не было проблем.
Вот я хочу сказать радиослушателям и зрителям о том, что вот посмотрите, на примере Улана мы можем видеть, что это нужно, чтобы именно отец разговаривал с дочерью. Ведь очень часто, особенно в нашем кыргызском обществе, отцы, они же вообще не разговаривают с дочерьми. Они же стесняются как-то, отдают это все матери и считают, что как бы женится, женское дело и все такое. Нет, вот пример Улана, замечательный пример, когда отец общался с дочерью очень близко и говорил о достаточно даже интимных вещах, правильно, и она его слушалась, и она встретила такого человека, который под все высокие стандарты ее отца подошел, но это, видимо, настоящая любовь, да, он несколько месяцев зрел, но все-таки он остался с ней, и это его не испугало, все требования отца девушки о том, каким должен быть мужчина. Это просто потрясающая история, да, которая должна нас вдохновить. Оказывается, нам не надо бояться, да, Улан, вот, что девочка останется одна, там, что вот как часто у нас женщины как бы позволяют дочери идти на поводу у мужчины, потому что думают, ладно, лишь бы она вышла замуж, mm-hmm. там, лишь бы не осталась одна, лишь бы не отпугнула, да, какого-то жениха. А ведь вы не побоялись потребовать от него какие-то свои, понимаете, стандарты высокие своей семьи?
Ну, например, я извиняюсь, был период до этого, да, когда она, по-моему, только-только школу закончила, появился парень, который хотел с ней дружить, да? Вот. Он очень из хорошей состоятельной семьи, там, у него крутая тачка, там, ну, он может себе позволить там, деньгами свободно пользоваться. И дочка говорит, ну, вот такой парень, он хочет со мной дружить. И он хочет с вами познакомиться. Я говорю, да, подожди, говорю, что он хочет со мной познакомиться. Она говорит, ну, чтобы слушатели не подумали, что моя дочь не имеет своей воли, а все я решаю за ней.
Да, да, да.
А я говорю, а тебе, я говорю, тебе как он нравится? Она говорит, ну, в принципе, говорит, ну, парень нормальный, но я, говорит, еще не знаю, ну, я говорю, знаешь что, они там занимались каким-то кружки, да, у них были, общие. Ну, общие интересы. Я говорю, знаешь что, дай мне, говорю, телефон, вот, тех, кто постарше, вот, руководители этого кружка, я просто хочу поговорить, правильно, о нем, просто узнать, прежде чем встретиться.
Замечательная
идея. Да, и она мне дала его телефон, руководителя этого кружка. Я позвонил и спросил, вот такой-то парень, вы с ним занимаетесь, как он? Ну, этот человек вполне, он же не заинтересован ни в чем, да?
Да.
Вот. И он мне полный расклад дает, что да, парень хороший, очень родители хорошие, они действительно состоятельные, но он, говорит, совсем молодой, у него, говорит, просто ветер в голове, у него, говорит, вот вся жизнь, просто тусовки, вот это, ну, веселая жизнь. Я говорю, а как вы думаете, он, ну, готов он на такие серьезные отношения, дружбу там и так далее? Ой, говорит, какой, что вы, говорит, он просто мальчик. Ну, есть же ребята такие, ну, знаешь, да, у них еще детство не закончилось. Я говорю, а, хорошо, спасибо. И потом я с дочкой сел, и я ей говорю, вот одно из мнений того человека, который непосредственно вот, знает твоего, его, ну, да, этого парня. Например, он говорит так, но я ей не запрещал. Я говорю, если ты хочешь, я встречусь с ней, но ты должна понимать, у него, говорю, сейчас ветер в голове. Он хороший мальчик, действительно хороший, но у него это просто одно из его развлечений в его жизни. Вот дружить с девушкой. Вот он хочет попробовать, что такое дружить. Это просто для него развлечение. Это не серьезные отношения, а просто вот хочет попробовать новые чувства. Вот. Но я не знаю, насколько он готов с тобой вот серьезно дружить. Ты, говорю, с ним сама поговори, понаблюдай. И она так где-то месяц там понаблюдала, а потом пришла, говорит, знаете, пап, я точно, говорит, он как маленький, говорит, ребенок. И я сказал ей, только ты не говори ему, что ты не хочешь с ним дружить, что он тебе не подходит, потому что если ты так скажешь, ты его очень сильно ранишь, и в будущем он будет бояться кому-то сделать предложение. Чтобы ты его не поранила, ты просто ему скажи, что ты сейчас должна поступать в колледж, что у тебя не будет времени на серьезные отношения. Ты скажи, что это твоя проблема, не в нем проблема, а что это ты не можешь дружить. Чтобы он как-то, ну, от тебя как-то вот, ну, с таким добрым чувством отстал. И она такая, а, хорошо. И она ему так объяснила очень. И они расстались с друзьями, все хорошо. И этот парень до сих пор веселый, до сих пор такой хороший ребенок, но уже не имеет, ну, не дружит с моей дочкой, да? И мы его не ранили, и дочка так, как тебе сказать, грамотно, культурно, цивилизованно его, ну, скажем, направила на другой путь. Да?
Потрясающе, какая у вас идиллия прям. Но все-таки я перейду к вашим мальчикам.
Да.
Думаю, что, может быть, там были какие-то трудности, чтобы вы были ближе к нашей грешной земле.
Я честно скажу, с парнями, ну, с моими ребятами, слава богу, до этого момента у нас не было никаких таких серьезных проблем, потому что мы им тоже объясняли, что наступит такой период, когда вы будете думать, что вы круче нас, что вы такие умные, а потому что есть конкретно повод.
Лана, вы всему этому учились? Ну, в книжках или как?
Я вот действительно удивляюсь, как так
получилось. Или у вас, да, родители, да, тоже дали такую модель воспитания?
Вот, я скажу, мои родители, я вырос без отца. Я сам вырос без отца. Ну, отец мой уже в вечности. Четыре годика было мне, когда я остался без отца, и меня воспитывала мама. Вот. Что такое настоящая отцовская любовь или отцовское воспитание, к сожалению, я в жизни не видел, да? Но я так благодарен в своей жизни, да, вот судьбе, я так благодарен Всевышнему, да, что в моей жизни были очень много
людей других,
которые восполняли, каждый на своем уровне и в нужное время восполняли вот эту отцовскую любовь или вот
отцовскую это воспитание. Отцовскую роль такую.
Да, например, даже когда я работал, У меня находились такие коллеги, которые старше меня, да, которые меня учили, как правильно я должен работать. И они меня прям без унижения, без укора. Вот как-то вот, не знаю, недавно, буквально недавно мы с женой сидели, общались, да, и она говорит, знаешь, говорит, как нам повезло, в нашей жизни всегда попадаются хорошие люди, которые, говорит, вот просто хорошие люди. И мы так посмотрели, точно, всегда, даже мы, когда молодые были, только-только женились, вышли на квартиру, да, и даже хозяйка квартиры, такая, ну, бабушка была такая старенькая, такая просто прям божий одуванчик, она нас так любила, как своих внучат. И вот на протяжении всей жизни были такие люди. Например, ну, коллеги, я говорю, соседи, из родственников. И когда я женился, мой тесть, это просто, это, ну, он тоже уже отошел в вечность, да, его нету, но он просто, я его так сильно обожал. Я когда заходил домой, у нас же у кыргызов есть гуевалана пайгамбарам сыйлаптырды, что...
Он действительно так и относился,
да? Я когда заходил домой, например, он лежит на диване, газету читает, да? Я захожу, он соскакивал, ой, алтыным берекем, гир-гирогой, там, заходи. И говорит, садись давай на диван. Я говорю, да не, папа, садите. Не, давай садись. И он сам садился на пол, да? Вот, и меня на диван потом, на подушку, на, ты, наверное, устал. И на улице выходим, они в селе живут, и там кто-то колет дрова, кто-то там сено. И я думаю, ну, надо же помочь, я так гьёвала. Я там возьму топор, он, эй, ты чё вы там, дизденгерга, топор дали, а ну-ка. И он мне не позволял ничего делать. И он просто, ну, не, я его так обожал, он... Я любил прям реально его, да, я мог его обнять, поцеловать, я с ним мог поделиться секретами. Ну, я женился, мне было 21.
Ну, он
я
прям заменил ребенок. Отца.
Да, он мне заменил отца, родного, это
да.
Не кайната, а реально он
отец
мой отец.
Стал, да?
Поэтому вот так судьба меня учила. И, конечно, я читал в книжках, ну, наверное, я вот здесь у нас в Национальном университете 4 года проучился на психологию.
Я даже об этом не знала.
Да, да, и это знание, возможно, мне как-то помогло. Потом с юности я работал на телевидении, да, мне было 20 лет, когда я пришел работать на телевидении, и тогда... Ну, вы представляете, это 97-й, не, мне было, оказывается, 19, 97-го года я начал работать, да, и что было? Я утром мог быть на приеме у президента, а вечером я ходил по этим люкам, общался с бомжами, да, бездомными людьми. На следующий день я мог поехать взять интервью у одного депутата, а на следующий день где-то с этими бездомными ребятами, пацанами, которые нюхают клей. И у моей жизни было так много контраста, я видел разного рода мышления людей, и это все как-то меня оставляло отпечаток, да. И вот это все, наверное, как-то меня формировало.
Жизненный опыт, да.
И поэтому я все это рассказывал детям, я рассказывал им, ну, как я видел хорошие судьбы и как бы видел плохие судьбы, и что они имеют выбор в своей жизни, что они могут либо так жить, либо так жить. Ну вот.
Да, вот мы говорили о том, что с другими психологами, что предмет психологию надо бы ввести в школах даже,
да.
В старших классах,
да.
Чтобы дети понимали какие-то вещи и о себе, и о родителях, и готовились к вот взрослой жизни, как вы. Ведь многие часто женятся, выходят замуж очень рано, но они психологически не готовы. Ни детей воспитывать, ни над собой работать, сохранять отношения. А вам, видите, как повезло, да, в этом отношении.
Ну, спасибо. Да, вот с нашими мальчиками тоже мы так говорили, да, их предупреждали, что будет такой период. И вы должны знать, что это гормоны. И бывают же моменты, что-то, например, когда мой старший сын, ему было, я не помню, где-то 14-15 лет, он имел какую-то... Короче, какая-то игрушка такая, она как пластилин, да?
Да.
И
сейчас
он
такие
ей, короче говоря, он, оказывается, играл и заснул, да? А жена купила такой белый такой пушистый плед, да? Ну, одеяло. И он ей укрылся, а диван у нас тоже белый, да? Ну, матерчатый белый. И он, короче говоря, играл, уснул, а это все потекло и на вот этот белый плед. Да?
Кошмар.
А он такой шерстяной, он пропитался, а потом он дальше вытек на диван. Вот. И Он проснулся, ну, мы увидели только одеяло, которое испорченное, да. И он говорит, а, говорит, вот я вот так. И он пытался ее, ну, отодрать. Отстирать, ну, да? Потому что, думаю, сейчас мама будет ругать, она только купила. И он ее пытался там отодрать, там как-то, а она все, она пропиталась, она просто все, испорченная вещь. Но мама увидела, она говорит, ну, ну давай, а жена у меня такая, знаешь, это, креативная. Она говорит, хорошо, говорит, давай мы эту часть просто вот так отрежем, и с той стороны подрежем. И, короче говоря, одеяло получилось чуть меньше, да, ну, необычное, маленькое, но есть, да. Говорит, а, ладно, говорит, это выкинули. А сын мой диван-то испортил, а он, оказывается, а диван он такой, ну, как подушка, да, меняется, да? И он, оказывается, это перевернул. Перевернул и испорченную часть спрятал.
Тоже креативный.
И не сказал нам. Ну, мы не знаем, не знаем, все, все прошли. За одеяло мы его ничего не ругали, да, говорим, просто тебе надо быть аккуратнее, зачем ты, ну, так рассказали. Не то, что мы просто промолчали, мы ему объяснили. Проходит время. Нам нужно было что-то там переставлять, мебель. Жена переставляла, и вдруг поднимает этот подушку.
А там черное пятно, да?
Она такая, ну, Елизар его зовут. Елизар! И он такой подбегает, а я у себя был в комнате, слышу, что это такое? Тот подбежал. Я прихожу, я говорю... Ну, они, конечно, начали отстирывать там что-то, ну, там, средствами какие-то чистить, короче говоря. И я сыну говорю, слушай, ну, ты как ты думаешь? Ты думаешь, ты это сделал правильно? Нет. Я говорю, а почему ты это, ну, спрятал? Он говорит, я боялся, что вы будете ругать. Ну, ты же знаешь, мы тебе всегда говорим, что бы ты ни сделал, вот что бы, какую бы ошибку ты в жизни не совершил, единственные люди, которые тебя поймут на этом белом свете, это мы. Никто тебя не поймет, как мы. И мы же тебе говорили, каким бы тяжелым ни был твой грех, да, вот что бы ты ни сделал, тебе нужно всегда уметь признавать свою ошибку. Понимаешь, говорю, сейчас ты в моих глазах заслуживаешь большего наказания, чем ты бы это признался на, ну, тогда, когда ты это сделал. Потому что, когда ты это сделал, я бы понял, ну, ты не специально. А сейчас я понимаю, что ты свое преступление скрыл уже специально, хотел ввести нас в вот такое заблуждение. А когда ты начинаешь вот так обманывать, то ты отношения наши портишь, и мое доверие к тебе, вот это, ну, теряется. Если ты будешь вот так вести себя, то, ну, если я перестану тебе доверять, то в твоей жизни будут очень большие проблемы. И ты представляешь, говорю, я не думаю, что люди в этом мире больше доверяют тебе, чем я. Если ты мое доверие потеряешь, то это будет тебе, ну, большие проблемы. Поэтому лучше тебе так не делать. И он такой, ну, я думал, когда вас не будет дома, ну, когда вы куда-то уедете отдыхать, тогда я тогда почищу и все приведу в порядок.
Ну, логично,
ну, у него хорошее. Да. Он не то, что скрыл свое преступление, просто вот, да, а хотел как-то исправить, но чтобы мы не видели. Я говорю, ну, молодец, что, ну, хотя бы ты так. Но мы с ним, ну, я не говорил строго, я говорил добро, мы с ним посмеялись, обнялись, я говорю, ну тогда давай, чистите. И они почистили.
Ну, я бы назвала это вообще невинной шалостью, потому что, наоборот, мальчик не хотел вас ранить, и он перевернул подушку, чтобы маме не было, не нервничала сильно.
Да, но просто я ему хотел объяснить, и я им всегда так объясняю. Когда мы что-то сделали, ну, какую-то ошибку, специально, не специально, и мы начинаем ее скрывать...
Лучше не прячьте, да.
Да, когда мы начинаем ее скрывать, то вы делаете мне неприятно. Что вы от меня скрываете, значит, вы мне не доверяете.
Да.
И тогда...
Я же не какой-то тиран, я же не буду за это там устраивать.
Ну, это был вот один такой момент, который я вообще в жизни помню, да, вот из жизни моего старшего сына. Это вот один такой момент был. А так, ну... Иногда было так, мама зовет кушать, да? А они же там заняты всегда же там, то ли за компьютером, ну, то ли за чем-то. И мама говорит, садитесь кушать. Второй раз сказала, и на третий раз говорит, она говорит, садитесь, ну, пошла, говорит, ну что вы, давай садитесь. И он такой, я там домашнее задание делал, да, ну, как-то буркнул. И я смотрю, маме это не понравилось, потому что мама-то приготовила, пока горячее, чтобы все сели, да? Мама-то с добрых намерений приглашает покушать, а он там на нее что-то буркнул, да, там, там я кушать не хочу, я пришел бы. И когда мы сели, я сказал, чтобы я больше никогда не видел, чтобы вы свой характер показываете вот так. Я женился на моей жене, чтобы сделать ее счастливой. Я всех, вот когда мы сидели за столом, всем детям, да,
потрясающий, идеальный муж и отец.
Я женился, чтобы сделать ее счастливой. Угу. Я не позволю, чтобы кто-то ее делал несчастной. В данной ситуации вы ее делаете несчастной, вы ее огорчаете. Она же вам добра хочет, она хочет, чтобы вы кушали, были здоровыми, были сытыми. А вы, говорю, начинаете ей характер свой показывать. Что это за... Я говорю, и когда я женился не ради того, чтобы она мне вас родила. Я женился, потому что я ее люблю. Вы в моем плане не были. Поэтому давайте вы мне, говорю, жизнь мне не портите. Если хотите быть в моей семье, счастливыми хотите быть, то вы должны помочь мне сделать вашу мать счастливой. А потом, говорю, ну, чтобы в вашей жизни, чем лучше будет вашей маме, тем лучше будет вам. Чем хуже будет вашей маме, тем хуже будет вам. Поэтому, говорю, несите, я не так раз. Поэтому как-то...
Вот, дорогие слушатели, мужья и мужчины, слышали, какими надо быть, как надо любить свою жену и внушать детям соответствующие отношения?
Они очень, ну, всегда знают, что я что их маму я очень сильно люблю, и я стою на ее стороне. Всегда я на ее стороне. Вот. И,
я считаю, что это вот рецепт счастья вы нам сейчас дали.
Да, секрет счастья, да.
Да, вот ваш личный рецепт, Улана Карыпова. Mm-hmm. Любите жену, любите маму и внушайте детям такую же любовь. И как он говорит, вы помогите мне сделать ее счастливой. Mm-hmm. И ставите на первое место жену. Это потрясающе. И вот тогда дети, они, смотря на отца... Они тоже, соответственно, с уважением и с любовью относятся к маме. Ведь они же перенимают. Отец для них всегда авторитет.
Ну да.
Вы такой, мы говорили с Айнурой Чолпункуловой о типах родителей. У вас, вы именно не авторитарный, а авторитетный родитель. Mm-hmm. Именно то, что вот в идеале должно быть. То есть с авторитетом совсем, когда надо, вы скажете, и они слушают,
да?
И исправляются, даже когда они имеют совсем незначительные какие-то там
подростки,
грешки.
Например, когда они начинают вот это половое созревание, да, вот такой период начинается, да, у них гормональные перемены происходят, у них физиологические перемены даже в теле происходят. И когда у них вот эти чувства непонятные начали возникать, я так рад, что они первым бегут ко мне, да?
Мальчишки бегут к вам, не стесняются?
Да,
ага,
да.
Замечательно.
И они говорят: папа, со мной происходит вот такое, а что это такое? И, там, например, организм возбуждается,
да,
или что-то такое происходит, да, и они...
Как вы говорите с ними о сексе? Давайте эту тему тоже...
Откровенно?
Откровенно, да?
Да, я с ними откровенно сажусь, рассказываю, говорю: если такое происходит, это, говорю, нормально, это, у тебя это половое созревание, вот, и то, что происходит физиологически, я им просто так объясняю, так, на таком, не на академическом уровне, да, а на таком простом уровне, и потом я им объясняю, что... Вам нужно научиться просто контролировать себя. Эти чувства, они подконтрольны. Многие думают, что их невозможно контролировать. Я им говорю, очень, очень легко их контролировать. Все дело в ваших мозгах.
Мозга,
как в том, знаете, как в собачьем сердце, да, говорят, разруха в головах.
Да, да?
Да,
да.
Так что я им говорю, все дело, говорю, в том, как вы воспринимаете. Если вы будете смотреть плохие фильмы, если вы будете смотреть порнографию, если вы будете смотреть вот эти возбуждающие кадры, там, картинки, то это все будет вас, говорю, вашу психологию будет менять. Вам это будет сниться, у вас будут происходить какие-то процессы физиологические. Потом, говорю, вы будете себя чувствовать после этого, вы будете себя чувствовать как-то подавленным, что-то внутри, а потом это будет вас еще обратно тянуть. Я говорю, зачем вам это все нужно? Просто, говорю, не смотрите, не доводите себя до этого, до такого низкого уровня. Потому что я им говорю, что вот это слабые мужчины, низкие, которые не хотят себя воспитать в себе, вот это мужество, они
идут на поводу,
этих чувств идут. И говорю, чем больше ты будешь вот такое смотреть, увлекаться, потом, говорю, когда ты женишься, ты потеряешь, вот именно что касается секса, я им объясняю, что до женитьбы вы, ну, должны хранить себя в чистоте. Даже анонизм, да, вот это все, порнография, вот
мастурбация,
это,
да.
Да, мастурбация, вот это, говорю, вы не должны себя доводить до этого, потому что если вы будете этим заниматься, то это приведет вас в зависимость, а когда вы женитесь, у вас будут проблемы. И порнография, потому что по долгу
это
своей
хорошая
работы,
точка зрения, потому да? что сейчас психологи, ну, эти сексопатологи и психологи делятся на тех, кто наоборот говорит, идите на поводу, и это нормально, да, раскрепощайтесь, удовлетворяйте себя, занимайтесь самоудовлетворением. Или более того, там раздают в школах презервативы для того, чтобы дети просто занимались сексом, но занимались безопасно.
Да.
А есть другая точка зрения, которая говорит, что нет, воздержание это нормально физиологически, что это не вредит здоровью, как вот сейчас модно так думать, что это вредит здоровью воздержание.
Ну, смотрите, вот моей дочери 21, старшему сыну 17, младшему 15. У них нету аккаунта ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, ни других социал медиа. Почему? Я им сказал, сейчас ваша задача учиться. Если вы откроете аккаунты, в нашей семье хватит, я говорю, медиа, хватит одного. Если вы хотите что-то узнать, спросите у меня, и я вам расскажу, что творится в мире. Да? А так, говорю, зачем вам забивать вашу голову вот этим социал медиа? Оно вас не будет развивать, оно будет вас отвлекать. Поэтому ваш фокус сейчас на учебу. Пожалуйста, учитесь. Все, что вам для учебы нужно, вот интернет, вот компьютер, вот вам смартфон. Пожалуйста, вот все, что для учебы, для знания вам нужно, берите. Зачем вам эти social media? Они вас будут отвлекать. И у них нету, и они не отсталые.
А вы уверены, что они потихонечку
я уверен. Их телефоны всегда доступны. Было время, поначалу я проверял, да, ну, имеют они, не имеют. А так, у нас, говорю, у нас всегда открытые разговоры, да, я их пароли знаю, и для меня, они мои пароли знают.
Но это у вас
они
идеальная
могут,
семья.
Они просто могут спокойно зайти в мой телефон, и мне нечего скрывать, они могут пролистать все мои фотографии, все сайты, которые я посещаю, да, они могут все открыть и посмотреть. И то же самое я могу сделать в их девайсах, да, телефон или компьютер или ноутбук, я могу открыть и посмотреть, и там нету ничего, что они могли бы от меня скрыть, да. И я им говорил, если вы думаете, что, ну, если вы хотите, то я могу поставить родительский контроль. Есть такие программы, которые будут давать сигналы, если они начинают посещать там порно-сайты или какие-то там жестокие там, которые, ну, игры. Они будут меня уведомлять, и я буду знать. Да? Если вы хотите, я могу такое поставить, но я вам доверяю. Поэтому давайте мы будем, ну, друг другу доверять. И у нас в этом плане нету, знаете, ну, нету проблем. И вот вот эти, ну, по, что касается отношений, там, сексуальных отношений, я говорю, лучше всего я вам расскажу. Если хотите, мы можем. Я даже включал фильмы, да, вот, ну, как рождаются дети,
образовательные,
там, да, вот,
да?
Это все. И мы вместе сели, посмотрели. Я говорю, если у вас есть вопросы, пожалуйста. И мы, понимаете, что мы проводим очень часто времени с детьми.
Вместе.
Я, например, с ними играю, как наши национальные игры. Я не знаю, сейчас современные дети, подростки играют ханталамай, там, ордо, там, да, вот, ну, чтобы чукуатып.
Ну, наверное, только в селах.
Ну, может быть. А я играю своими детьми. У нас где-то больше 200 тальчиков дома, да, и мы играем. И разные эти настольные игры, там, монополия и так далее, да. И вот во время этих игр очень много разных вопросов задают. Ну, помимо игры. Даже про девушек, про то, про это.
Вы опять рассказываете то, что в книжках советуют делать.
Да? И вот мы, играя, начинаем беседовать на эту тему. И я им, например, говорю, что если вы вообще вот интимные отношения, они предназначены для семейного союза между мужем и женой, не мужчиной и женщиной, и ни с кем попало, а это предназначено Богом так, чтобы оно было между мужем и женой. И в этом, говорю, есть особое, ну, особое блаженство. Но вы его не испытаете, если вы будете до брака жить с кем попало и беспорядочный половой образ жизни будете вести, вы просто этого не испытаете. Тогда, говорю, грош цена вашей жизни, вы вообще несчастные люди. А если хотите действительно испытывать настоящее счастье, да, то вы должны себя хранить чистым. Чем себя будете хранить, ну, чистым, тем отношения ваши будут чистыми, тем сильнее будут ваши отношения. Ну, не знаю, как-то я с ними с детства разговариваю, как со взрослым, ну, так, все понимающим человеком. И они, и иногда они, мне кажется, что они слишком, слишком взрослые. Да? Например, что же было? А, вот знаете, фильм есть Мел Гибсона «Апокалипсис», такой, и про индейцев, как племена индейские друг с другом борются за территорию, и одно сильное племя индейцев порабощает слабое племя индейцев. Но оно такое очень красочное, но оно жестокое, да? Там они там приносят жертву других племен, которых поймали, да, потом их убивают, там режут. Ну, Мел Гибсон снял в своем стиле.
Мел Гибсон любит кровь, да?
Да, да,
снимать.
Да, да. И такой... И недавно... Недавно пришли к нам в гости. Ну, они хорошие, интеллигентные, оба муж и жена, они такие ученые, там один физико-математик, другой там химик, биолог, там, да. И мы так хорошо разговаривали. И у них дочка 15 лет, подросток. И мы что-то говорили, и за этот фильм мы что-то... И я младшему сыну говорю, можешь это поставить, вот этот фильм, этот «Апокалипсис», ну, на телевизор. Он на меня посмотрел. Пап, говорит, так это же, говорит, жестокий фильм. Ну, а я так не понял, думаю, ну, в смысле? Ну, он так на нас посмотрел, говорит, ну, говорит, ну, вы же, говорит, ну, нормальные люди.
Да, зачем?
Ну, вроде бы интеллигентные люди собрались, ну, добрые такие люди собрались.
Зачем вам, типа, фильмы ужасов, да?
Зачем вам такой фильм смотреть? У вас же и так, ну, классное общение. Я такой, и он это говорит при гостях, знаешь? Ага,
то есть уже сын вас воспитывает в правильном духе.
Мне так немножко неудобно стало, а потом я говорю, ну, хорошо. И гости сразу тоже говорят, просто они, кажется, этот фильм не видели, я почему-то хотел им какой-то фрагмент показать. И, ну, иногда вот так они меня наставляют.
Замечательные ребята у вас растут, да. Это старшему 17, вы сказали, да?
Да, старшему 17, младшему нашему 15, ну, будет 16.
Ага. А как вот они между собой? Ведь мальчишки часто дерутся там.
Нет.
Очень дружные тоже.
Вот этот старший сын наш, он... Я так благодарен Всевышнему, да? Он особенный какой-то, знаете, вот с рождения. Например, дочка меня всегда называла папа. И по сей день она меня называет папа. Вот. А старшему сыну, когда было, по-моему, ему было где-то 4 годика, а младшему было 3. Ну, у них там полтора года разница, да? Вот ему там 4,5, этому 3, наверное, было. И вот мы сели, и я сыну моему, 4-летнему, говорю: «Ай, сендеген кыргыз, ну, ты кыргыз, ты должен со старшими разговаривать на «вы». Не говори «ты», ты говори на «вы», «сис». Вот Камила, наша дочь зовут, да? Камила, это тебе Камила Еджеке. И Еджекенгы «сис» деп сөйлө. Я говорю, обращайся к ней на «вы». Вот, и говори «Камила Еджеке», не говори «Камила». Мамангды называй на «вы», меня называй на «вы». А он с детства, вот когда начал говорить, он начал говорить «ата». Вот до сих пор он мне говорит «ата». Вот где бы мы ни были...
«Ата» и «сис», да, на «вы».
Да. И вот он все, пошел и своей сестре говорит: «Камила Еджеке, вы должны родителей называть на «вы». И папу вы должны называть «ата», а не «папа». Она говорит: «Елизар, мне так неудобно, я привыкла, для меня удобно папа». Она говорит, а он говорит: «Ну, вы же, говорит, крыса, вы должны говорить «ата». Говорит: «Ай, отвали, мне так непривычно». Но, говорит, тогда все равно вы должны называть их на «вы». «Да мне так неудобно». И он ее заставил, да. И,
это ей сколько лет было?
Ну, ей, если ему 4, то ей было 9. Ей было 9, да. И вот по сей день дочь наша...
Уже в 4 он, да, был взрослым мальчиком.
Да, и дочка наша нас называет на «вы». На «вы». Да, ну она так и осталась, папа говорит, да. А сын наш до сих пор меня называет «ата», на «вы». И младшего он научил. Говорит: «Эй, ты же мой братишка, а не я тебе братишка. Ты меня должен называть Елизар Байке». Да, и все.
И вот он называет Елизар Байке?
Да, и до сих пор.
А вот вы знаете, 15, да, и а он ведь даже говорит, вот это одно останавливает, я думаю, их от конфликтов.
Да, да.
Такое уважительное уже.
И тот к нему относится как к братишке, знаешь, вот полтора года разница всего лишь у них, да?
Потрясающе.
Но он ему говорит, Елизар Байке, например, говорит, иди позови кушать Елизара. И он идет, ему 15 лет, брату 17, и он идет, говорит, Елизар Байке, пойдемте кушать, да? И вот, ну, конечно, в детстве они боролись, там, что-то такое, но так, чтобы друг друга побить, чтобы потом один пришел, жаловался на другого, не помню.
Вот, Елизар, честно, имя интересное, что означает?
Елизар, ну, мы это сами так придумали. Ну, или, ну, народ, да, а Зар... Ну, это как бы нужда, да, а мы так его назвали, чтобы он для нужды народа, да, что он всегда был нужен народу, и чтобы он, вот, он рожден для того, чтобы решать нужду народа, да, чтобы он вот таким был.
Потрясающе.
А потом я посмотрел, я вспомнил, ну, это уже когда мы назвали, вспомнил, есть же аппарат Елизарова.
А потом я
думаю, интересно, оказывается, есть такое имя? Я думал, что я придумал, да? Потом я посмотрел, оказывается, есть такое имя, Елизар.
Елизар, больше не кыргызское.
Оно, оказывается, древнеарамейское имя, да, и оно, оно переводится «помощь Всевышнего».
Потрясающе.
Вот так. А я, ну,
вот вам пришла помощь Всевышнего в виде этого ребенка, который вам так это помогает теперь.
А младшего Ильхан зовут. Ну, его мы тоже сами придумали. Мы
тоже
нигде не слышали.
Очень красиво.
Да. Ильхан. Ну,
народный хан.
Да, да, да. Ну, крызы, знаете, все же хотят быть президентами.
Да, да. Может быть, будет когда-нибудь, раз такое имя дали.
Да. И как-то вот так вот они...
Значит, Ильхан... слушает своего Байкешу, да?
Да, и Эджеке.
И Эджекешу, и тоже растет хорошим мальчиком, да?
Ну, слава богу, с ним у нас... Он до сих пор для меня как будто маленький, да? Я до сих пор его обнимаю, целую, люблю целовать его нос, да? И когда я захожу, он всегда идет, ну, обнимает. Ну, все дети нас обнимают, а он особенно, да.
И... Хотя в таком возрасте они, вы знаете, они же перестают позволять обниматься.
Не, наоборот, и что старший сын, что дочь моя, да, что младший сын, вот. Я захожу домой, они все, хоть я вот утром мы виделись, да, я сколько раз, ну, в обед, если я приду домой пообедать, если он меня увидел, сразу обнимает. Вечером я ушел, возвращаюсь опять.
Нет, Улан, я уверяю вас, что ваша семья – это исключение. Такого нет в других семьях. Даже в книжках написано, что все подростки, они в определенном возрасте, где-то лет в 13, уже не позволяют себя обнимать ни мамам, ни папам, никому. Они становятся ершистыми, они, ну, там...
Ну, может быть, это зависит, насколько искренне родители обнимают. Родители-то... Я замечал, знаете, вот у меня же тоже есть друзья, да, другие семьи, я замечал, действительно, их дети, они...
Особенно они на любях, на людях не хотят, да, даже чтобы родители подальше где-то стояли.
А наши, наоборот, даже если вы приедете к нам в гости, они могут и вас обнять.
Ну, это у вас такая семья просто замечательная.
Мне кажется, что когда родители... ну, не общаются, да, не проводят вместе время, не имеют вот таких близких, откровенных разговоров, то это все накладывает определенный барьер. А потом, когда ты хочешь обнять, конечно, он не будет с тобой обниматься, потому что объятие, это уже, мне кажется, это уже последствия. А до объятия должны быть построены какие-то отношения близкие. Мне так кажется.
Да, конечно, просто все зависит от ваших отношений.
Ты, ну, если ты утром не сказал, я тебя люблю, да, то вечером хочешь обнять, он скажет, ну, мама или там папа.
Улан, а вот влияние все-таки друзей, среды, оно же остается. Они же не изолированы в вашей семье.
Ну, да, они же учатся в школе.
Да, они же видят других, которые абсолютно не такие идеальные мальчики.
Ну да.
Вы это чувствуете? Как вы от этого ограждаете?
Ну, мы не ограждаем. Мы им всегда говорим, что, ну, с детства они знали, что есть, ну, хорошие парни, есть парни, которые просто не знают, что они делают плохо. Мы не говорим, что плохие дети, да? Мы просто говорим, что они, может быть, ну, их просто неправильно воспитали, и они даже не знают, что это нехорошо. Просто они не знают. И они думают, что это нормально. Материться нормально, пить нормально, курить нормально. Они думают, что это нормально. Но это неплохие ребята. Ну, чтоб, мы не хотим, чтобы они в людях видели врагов, да? Просто говорим, что эти, просто они, ну, их неправильно воспитали. Но вам надо, мы всегда им говорим, вам надо влиять на них. И они так с детства
запрограммированы,
да. Мы, если, знаете как, есть же два типа, да, есть оборонительная, а есть наступательная, да. Так мы не живем в оборонительной системе, мы в наступательной. Мы им говорим, мы не говорим, ой, не общайся с ними, они тебя будут дурно влиять, ой, они тебя, в таком случае они будут бояться.
Вы говорите, общайся, но показывай хороший пример, да?
Да, мы говорим, но вы не делаете то, что они делают, вы наоборот им объясните, почему это делать ненормально. И они такие, а, хорошо. Ну, а потом те ребята, которые не хотят их слушаться, они сами по себе отваливаются.
Отсеиваются.
Да, отсеиваются, да. Например, когда мой старший сын пошел в новую школу, а в этой школе, ну, есть ребята такие не очень хорошие, да, такие.
Ну, да, которые буллингом занимаются.
Да, а мой сын, ну, он очень так, ну, хорошо учится по предметам, такой смышленый, да. И смотрю, он после школы, смотрю, он с такими амбалами там вышел, о, там, и обнимается, там, прощается. А я как раз забирал, я говорю, это что за ребята? А, говорит, они самые крутые в нашей школе. Я говорю, а ты как в их касту-то попал?
Да, да, да.
А он говорит,
поймальчик.
А я говорю, знаете что, говорит, я с ними дружу. И я говорю, и как? Они, говорят, плохо учатся, я им помогаю, говорит, ну, по учебе, а зато, говорит, никто ко мне не лезет.
Замечательно.
И он с ними подружился.
Потому что обычно таких вот этот нердов, ботаников, как бы, их же наоборот буллингом занимаются.
Да, и он, ну, он не такой прям, как ботан, да, он такой раскрепощенный, но он говорит, я им помогаю по предметам. Зато, говорит, они со мной друзья, и теперь, говорит, никто, говорит, в этой школе ко мне не лезет, потому что они, говорит, знают, что это мои друзья.
Вы, кстати, видели фильм «Акрк и Савак»?
Нет, еще не смотрел.
Ой, это замечательный сериал на Ютубе, вот мы с Канатом смотрели.
Да.
Это потрясающе, вы увидите жестокую правду о других детях, какие они могут быть.
Я знаю.
Что у вас идиллическая слишком семья.
Я знаю, я сам же вырос, такой обычной среде.
В обычной среде.
И поэтому эти ловушки я уже знаю, и говорю, ну, как не попадаться в эти ловушки. К сожалению, все равно находятся такие ребята, такие девчата, которые... ну, делали больно нашим детям, да, но мы им просто старались объяснить и поговорить с учителями, поговорить с родителями тех детей и как-то эти острые углы сглаживать.
У нас осталось всего чуть ли не минутка, да,
но
я хотела бы выжать все равно последний вопрос, мы лучше закончим прямо в самом конце. А все-таки вот когда они слишком такие тепличные, ну, скажем так, это тепличность психологическая в вашей семье, вы не боитесь, что, войдя в реальный мир, им будет трудно?
Да нет, я не боюсь, потому что они-то в реальном мире и живут. Например, мой старший сын занимается борьбой, и он...
Встречается
разными,
да?
В городе он занял второе место по борьбе, и поэтому он общается со всеми.
Да, вот, кстати, это хороший тоже выход, что мальчикам надо
заниматься
вот такими видами спорта.
Мы ему, он когда был такой тепличный, мы говорим, эй, займись спортом, выбери какой-нибудь спорт. Он мне говорит, хорошо, я подумаю. И где-то через какое-то время я говорю, ну что, ты выбрал? Он говорит, да. Я говорю, что? Он говорит, шахматы. Я говорю, это разве спорт? Говорю, тоже мне выбрал. Нормальный спорт выбери. И он выбрал борьбу, и, слава богу, у него это хорошо получается. Уже несколько лет он занимается. И, так что они не изолированы от реальной жизни. Они присутствуют в этой реальной жизни, общаются со всеми. Единственное, мне говорят, о, та школа плохая, эта школа плохая, эта школа хорошая. Я говорю, все школы хорошие. Единственное, говорю, в семье может быть атмосфера плохая. Если у тебя в семье все хорошо, это наше, возвращаемся к семейному радио, да? Если все зависит от того, какая атмосфера, какая погода в доме. Если в семье хорошо, ты закинь его в самую беспонтовую школу где-нибудь в самом глубоком селе. Он вырастет самым отличным человеком.
Ну все, наши знаменитые на этой установке, люди. Улан, я вынуждена вас
все,
прервать.
Спасибо, да.
Мы хотим попрощаться все-таки со зрителями и с радиослушателями. Встретимся, продолжим разговор с Уланом, потому что, видите, нам не хватило времени. Всего доброго, друзья.
Пока-пока.